сейчас будет совершенно фантастическая история. Совершенно случайно мы на нее забрели. Мы гуляем по рынку, и, вы знаете, Гудрун, ее муж, это Карл, да. Они пригласили меня показать картину родные, мы пошли перед показом погулять, и вдруг выясняется, что выясняется, что Карл в 1961 году, вот этот вот человек седой, в очках, так сказать, такой, он с семьей бежал из ФРГ
в ГДР.
А из ГДР ФРГ? Господи, я испугался. Я думал, вы из... А вы из ГДР ФРГ?
Да.
Совсем другая история. У меня тоже немецкая судьба. Я родилась в Силезии. Это сейчас Польша. Да? Папа был член национал-социалистической партии. Да? Он врач был. И это время я бежал от Красной Армии 5 января 45 года, когда мне было 30 месяцев.
То есть, но бежал неосознанно, получается. Все-таки
нет,
30 месяцев все-таки неосознанно бежал.
Нет, у нас было...
Это родители бежали.
Родители мои, бабушка и дедушка, они жили в Нюрнберге. Их дом...
Родители мамы.
Родители мамы. Были и дом, и они были в Турингии, там в лесу. И туда мы попали. И таким образом, никто это не догадался, я получил коммунистическое, социалистическое, светлое будущее воспитание. Да? Ну, это длилось. Надо сказать, что мои старшие сестры ушли на Запад, и когда моя мама умерла рано, мой отец нюхал, что-то будет, да? И таким образом я не хотел уйти, потому что мне было 17 лет, друзья, первая любовь. Но папа был прав, да? Это было не бегство, это была поездка на трамвае через Фридрихштрассе в Берлине. И потом 13 августа построили стену. Да? Я с детства любил русский язык, потому что мне подарили книги, там, с иллюстрациями, драконы и все это. Да? И мне было скучно, и таким образом моя сестра меня обучила русскому языку. И когда я вступил в 5 класс, я уже мог читать по-русски.
Карл, а я хочу перебить таким вопросом из сегодняшнего дня. В России современной, вот прямо сейчас, сегодня, среди либеральных кругах идет такое обсуждение, вот что правильнее делать? Остаться в России и как-то сопротивляться или, может быть, на месте выжидать падения режима, или все-таки и рисковать в том числе собой, своей свободой, потому что за любые протесты или, так сказать, несогласия с действующей нынешней путинской властью человек подвергается репрессиям. Давайте пройдем чуть-чуть, потом вернемся. Подвергается репрессиям. Или сохранить свою свободу и бежать из России, жить в любой другой стране, Европе или там, Азии, где угодно, и потом как бы вернуться, когда изменится исторически, эволюционно, революционно, не знаю как, изменится режим России, вернуться и работать на благо России в новых уже, так сказать, обстоятельствах. Вот в контексте ГДР, ФРГ, разделенной Германии, эта проблема стояла, вот так рассматривалась она, то есть люди, ведь очень, ну, миллионы людей не бежали из ГДР и остались на долгие годы. Вот как-то можете это прокомментировать?
Да, но это очень-очень сложный вопрос, потому что я жил в диктатуре, и я знаю, как власти выступают, если только маленькие уже. И нынешняя форма правления в России – это диктатура, почти фашизм, какой-то русский фашизм в стиле итальянской фашизма. Да, Нина, абсолютно не так, как Гитлер, но все-таки, да, вождь и система.
И, кстати, фашизм, и уже проявляющий себя на государственном уровне национализм, русский шовинизм, национализм как составляющая, потому что до 22 февраля этого года, то есть до начала такой крупномасштабной агрессии в Украине, национализм власть путинская не принимала, она как бы была, дистанцировалась от этого. Сейчас она как бы стала эксплуатировать эту идеологию.
Сперва это были такие люди, как Дугин и другие, и мы уже сказали, ужас. Для меня это двойная боль, потому что наш цель была примириться с русскими и Россия с Германией.
А наша цель это чья? Чья наша?
Наша с Карлом и с нашими друзьями, которые
основали
это общество. И нужно сказать...
Мы не знали друг друга.
Мы поколение 60-х, и мы узнали, как важно принимать участие и как гражданское общество принимает участие в политике. Каждый человек ответствует за страну, это мы хотели, вот эти мысли мы хотели принести и в Россию, и поддерживать.
Ну, даже не в Россию, а в Советский Союз, потому что создано было общество в 88-м году, то есть при Горбачеве.
Да, уже заметно было, что страна открывается, и у нас была большая надежда, которая уже в 90-х немножко сомневались. Мы провели тоже мероприятия против войны в Чечне и так далее.
И апропо Горбачев, он дважды был в Мюнстере. Первый раз это была большая радость, и все ликовали, горбимания это называлось. А потом, к сожалению, его жена Раиса заболела, и здесь самые лучшие специалисты в Мюнстере, и таким образом они не могли помочь ей. Таким образом Раиса Горбачева умерла в Мюнстере. И я его говорил с ним в Ваймаре и сказал: все-таки мы вас воспоминаем, все-таки было грустное известие в Мюнстере, а он мне сказал: вот такие добрые люди в Мюнстере, да, я с удовольствием, и я с восторгом и с трауром там, с горем, видел ваш фильм «Рай» о Горбачеве, да, что он там сидел в одиночке, но он был самый важный человек. Даже наши русские друзья его не любили, а мы сказали, хотя ошибка есть, но есть правильный путь, человек может измениться.
И возвращаясь к ГДР-ФРГ, я признаюсь, что нередко у меня бывают споры с оппонентами по поводу преимуществ свободы и несвободы. И я всегда достаю из рукава кролика, у меня есть такая заготовка. Я спрашиваю: скажите, пожалуйста, а сколько человек из счастливого ГДР бежала в несчастную, угнетаемую, так сказать, человека ФРГ. Сколько человек бежало из Южной Кореи, эксплуатирующей, так сказать, простого труженика, в страну счастья, Северную Корею, ну и etc. И это срабатывает. Вот как бы, возвращаясь к началу разговора, а люди, которые остались, ваши вот эти близкие, это первая любовь, не при Гудрун будет сказано, так сказать.
Ну, я все знаю.
Она осталась в ГДР? Вот как это?
Да, она хотела приехать ко мне, но такая была стена. Да? А остался мой брат. И сейчас начинается опять интересная семейная история. Мой брат был глубоко убежденный коммунист.
Он на 10 лет старше.
На 10 лет старше. И он мне сказал накануне этого, да, Карл, ты делаешь ошибочный шаг. На нашей стороне есть будущее. Да? И он остался...
Лучше сказать, это был разговор во время вступления войска.
1968 год. Советский Варшавский договор вступает в Прагу.
Да.
И в этот момент брат все еще левый или, прямо скажем, коммунист, считал, что за этой идеей будущее. Счастливое будущее. Счастливое. Потому что будущее может быть.
Да.
Немцы там 70 лет назад принесли очень много горя миру.
Да.
И многие годы, десятилетия, а может быть, я не знаю, немцам тоже было стыдно быть немцами. Вы немцы, вам стыдно быть немцами?
У меня нет. Потому что я вижу этот час, когда все было разрушено в развалинах, в руинах, да, и когда я стал взрослым, мне было стыдно. Я чувствовал, если я говорю, я немец, например, для наших соседей, голландцев, да, они сразу думали, что я враг, да. И так я представлял. Это исчезло. Но наше поколение сильно работало, что войны не будет. И вот это основание общества, российские отношения, да, это тоже...
Перебиваю. Карл, это... когда, в каком возрасте, а мы потом посчитаем, сколько лет после войны, вам перестало быть стыдно, что вы немец?
Перестало быть, да. Трудно сказать, когда мы взяли над собой ответственность.
Сколько вам было лет?
Студентов 25 лет.
Да.
То есть через 25 лет после войны вы почувствовали право, что можно не стыдиться, что вы немец.
Ну, потому что мы...
Что надо всегда напоминать прошлое, чтобы это не вернулось.
Да, да. Поэтому 25
это,
лет.
Это в наших...
Ответственность за наше прошедшее.
Да,
это очень это важно было. Но я хочу рассказать, я сейчас помню, когда мы в 68-м году поехали в Россию, я все время думала, потому что мой отец там был солдатом и воевал
под
Новгородом. И я все время думаю,
солдатам вермахта.
Вермахта, да. Мы ехали на немецкой машине, так что это видно было, откуда мы. И я все время думала, на что они думают, если мы сейчас поедем в Россию. И когда мы стояли в Питере, в Ленинграде, тогда перед Казанским собором с нашей машиной, тогда действительно пришел ну, довольно старый человек и сказал, что вы здесь хотите, что вы здесь, почему вы здесь, вы не знаете, что ваши отцы сделали. И потом пришли сразу очень много молодых людей и сказали, ну, не слушайте на него и так. Вот это да. Такой момент.
Хорошие русские. 25 лет. Нужно, дожить и очень стараться, чтобы через 25 лет мы заслужили не стыдиться, что мы русские. Как сложилась судьба брата, который утверждал, что светлое будущее за ними?
Он был депутатом долгое время там в районном парламенте. Отказался быть шпионом. Ему сказали, что он должен сократить связи с семьей. Он этого не сделал. И он очень-очень долго верить, не смотреть телевизор, хотя это близко, граница, да, в Турингии. Не слышал радио.
Имеется в виду, не слушал свободное радио, да, ну, западное, давайте так, да. Безоценочно, да. Западное.
Да. И только два года до краха, да, он перестал ходить на собрание, взял удочку, ловил рыбу.
То есть, подведем черту. Брат осознал, что он был неправ? Или он, так сказать, ну, как бы замолчал?
Он, трудно сказать. Он хотел верить, и это было продолжение молодежного движения у нацистов и тоже в ГДР. Там молодые пионеры, комсомол и все это. И в конце концов он думал, что он не прав, да?
Но он об этом не очень говорил. Я не помню, что он об этом. Да. И это проблема у очень многих людей. Это тоже проблема наших отцов, мой отец тоже был в партии уже рано, в партии национал-социалистов. И мы очень ссорили и кричали, и он всегда сказал, ну, я то же самое хотел, как вы, я хотел изменить мир. И я не знаю, что внутри у него, но это у очень много людей очень тяжело, кажется, сказать, что они не были правы, что ее идеология фальшивая. Это сложно.
Реальное кино на канале «На следующее время», а мы пойдем гулять по городу Мюнстеру дальше с Гудрун и Карлом. Всем пока.
Здравствуйте, это я, Октавия. Я самый грустный человек в мире. Мне очень плохо живется. И все, кто сейчас это будет смотреть, кто это будет стирать, этому человеку смешно. Моя жизнь пуста и грустна. Больше мне сказать ничего.
Попчу тебя лицо узника Освенцима.
Я устал. Марин, далеко идти? А?
Мы уже пришли.
Мы еще не пришли. Видишь, мы где? Я задал вопрос. Далеко еще идти? 5 метров, 100 метров.
20 метров.
А у вас свет есть в комнате?
того.
Я наоборот ничего не делал.
Она говорит, ничего.
И делала все, что могла.
А я тоже.
И из этого ничего не вышло.
Как тебе вообще носки воняют?
Спасибо.
Просто воняют. А что мне спасибо?
Не надо ее погонять. Вообще, я сейчас тоже уйду от тебя. Не надо Тане уходить. Пусть у нее носки воняют.
Куда бы я ни пошла.
Дочка, режиссер Германика.
Я тебе принес «Московский комсомолец», ты с Денисом там, и большая статья. Видишь? Вот. А на первой обложке. Во. Читай, что там написано.
Пойдем в магазин.
В какой магазин пойдем?
Купим по тебе обувь.
У меня не надо мне, у меня обуви навалом. Я вот сейчас, между прочим, достал 5 пар. Новая обувь лежит, новая. Если не верите мне, завтра привезу в тележке обувь. Вы скажете, годится, не годится.
Я сказала, что надо купить новую.
У меня новые, не одеванные ни разу.
Она говорит, современная можно.
Современная.
Тренде были.
Что?
Ну, говорит, чтобы модные были.
Я тебе хочу сказать, я люблю ходить босиком. Угу. Как ты думаешь, сколько у меня трусов новых? Вот типа плавок таких вот фирменных. Пар 20.
Ничего себе.
А потом, вы что, уже решили, что я еду, что ли? На какой отдых?
Почему мы вас пригласили?
А?
Мы вас пригласили, конечно.
Ну, я же не дал ответ, как я?
Лера уж там договорилась.
Нет, я не поеду, Лер, так что ты... я не поеду в магазин. Не, есть такие. Нет, нет, это не то. Это вот то же самое.
Вы знаете, вы лучше присаживайтесь, вам где будет пока фортнуть.
Ну, нет, но я вижу, что здесь то, что бы я хотел, здесь нету. Я вижу, что...
А мы еще не все посмотрели с вами.
Чего? Это что, 36 тысяч, что
ли? Это артикул?
Нет. Цена 36 850 рублей.
А, да?
Да. Ну что? Я их за 3 тысячи не возьму. Здесь автомат взять, побольше патронов, и все это расстрелять.
Фамилии при чем?
Чтобы не торговали. Ой, какие узкие это. Ведь какой,
да?
Мало, вообще не могу вставить даже. А потом, понимаешь, Денис, я не хочу Леру расстраивать. Вот. Но она подходит к этому вопросу, как будто вопрос решен, и я еду.
А что, вопрос не решен?
Я думаю, я не знаю. Я еще не отошел от Наташи. Я буду делиться с этим делом.
Лучше отходить на море, чем отходить дома. С детьми.
Бедная женщина.
Вы же отдыхаете не часто?
Нет, это все не то.
Сейчас, смотрите.
Я хочу тебе сказать следующее. Только ты не обижайся. Если вы, помимо моей воли, купите ботинки.
Вы не поедете отдыхать?
Я не поеду, 100%.
А так поедете 100%, если не буду покупать.
А, да.
Вы отдадите обязательно на себя.
А?
А если не купим, то поедете.
Я постараюсь сделать все.
Постараться нет. Давай на сделку.
Ничего не понравилось. Ну, я, в принципе, вот все летнее, да, открытое.
Спасибо большое.
Да.
Ну, я завтра...
Жаль, что не подошло вам ничего. Не...
Ну, давай так договоримся. На 75%.
Ну, и мы на 75%.
У нас, кстати, будет, знаете,
ваш вольный покупаем.
Нет, так не бывает. Я вот мысли, что вот если бы Наташа с вами поехала, она же тебя не видела.
Ну, да.
Где ты раньше-то был? А когда вы собираетесь ехать?
А вот мы определимся в следующей неделе. Ну, где-то в середине июня.
В середине июня, да? Привет. Здравствуйте.
Привет.
Моя лапочка.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что? Вот это годится? Вот. Такие годятся?
Это как вам удобно?
Мне удобно. Я вообще босиком люблю. Нет, а для того, чтобы нога дышала.
Да нет. Это как обычный кроссы.
Во. Видишь?
Вижу.
Вот. Это вот по воде ходить.
Это у меня.
Вот у меня какие.
Это отличные.
О, какие.
Отличные.
Видишь? Новые,
да,
еще.
Но они тоже такие. Они вам маленькие.
Как маленькие?
Да.
Это что, я одеваю.
Поводите.
Одену, пожалуйста. Смотри, какие. О, так что все путем. Денис, сдаешься?
Нет,
ну.
Че, ну?
Вы как давно носите усы?
Усы? Усы я. Ты меня видел. Ты видел портрет Карла Маркса?
Да.
Видел. Вот я такой был.
С бородой?
О! В больнице, когда я лежал, когда у меня смерть была клиническая, вот когда мне разрезали всего. Вот как главный конструктор я должен был подписывать 1 000 000 чертежей.
Ага.
1 000 000 чертежей. Перед тем, как отправлять уже заказчику.
Угу.
В один прекрасный день меня инженер подозвал, что-то спрашивал. И вдруг я чувствую, у меня глаз не видит левый. Ты веришь, а мне сделали 70 уколов в глаз.
Обалдеть.
Под Новый год это было. Уже 12 час и все это. И когда я попал на хирургический стол, он мне, да, анестезиолог под датой. Вот я помню, с такими усами, юморной такой. Он говорит, слушай, говорит, мы сейчас тебе дырочку сделаем, посмотрим, что у тебя там. А у меня такая больше, я уже не чувствовал, что мне тут делают все. Потом слышу, вот последний, что твою мать, давай срочно наркоз. Больше я ничего не помню. И после этого, значит, представь себе, гигантского размера какой-то туннель. Гигантский, вот, представляешь? Какого-то сероватого такого цвета. Далеко-далеко вдали, как жерло вулкана. И я туда лечу с бешеной скоростью. Дикая боль. Дикая боль. Душат слезы, как калейдоскопе, как калейдоскопе мысли. Вот как меня будут хоронить, а этому я долг не отдам. И в какой-то момент, в мгновение, слезы исчезли, боль исчезла, и у меня ликующее состояние, ликующее. Веришь? Я рад, радостью. И потом вот какой-то толчок такой, и дальше лечу. Опять что-то дергнулось, так опять. И потом в какой-то момент я остановился, то есть до жерла не долетел, и полетел обратно. И очнулся я в реанимации. Раз в неделю запись идет. Да.
А что хочешь-то?
А?
глазную клинику, протез менять надо глазной.
Давай мы тебе платное поменяем и все.
Да при чем тут платное? При чем тут это? Почему ты все вот так сразу на деньги? Меня делают бесплатно. Обязаны делать бесплатно. Я слишком много для государства отдал.
Я что-то отдал.
Больше 50 лет на благо страны. Я это заслужил. Я из Индии привез персональную грамоту от министра. Я только что с вами разговаривал. Моя фамилия Браун. Да. Я взял ручку. У меня к вам вопрос. Во-первых, почему вы трубку положили? Вы посмотрели дату рождения? Так. Правильно. Но если мне 90 лет, хотя бы из уважения, так у меня не было ручки. Мне надо ее взять. Я вам на это отвечу. К вам дозвониться? Обождите минутку, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я к вам приду. Ты посмотри, она бросила опять трубку. Ты можешь себе представить? Это же хамство какое, а? Вот Россия. Кошмар какой-то. Вот, Лер, меня записали на 22 июля.
Но мы будем на отдыхе.
А что мне делать?
Платно пойти и сделать.
Пройти через столько пройти. Вот. Сталинские времена. До войны, после войны. Все эти займы восстановления, все это. Ужас, что ужас. А что сейчас? Не везет России такие правители. Больной, абсолютно больной Черненко. Абсолютно больной Андропов. Потом Горбачев, который продал страну интеллигенту. Потом пьяница Ельцин. Ну это же безумие какое-то. Безумие.
Но Путин-то здоровый.
Что?
Путин-то здоровый.
Путин? У Путина резко упал рейтинг сейчас. Резко. Потому что то, что статистическое управление говорит, что пишут в газетах, по телевидению, это одна ложь. Зарплата падает. Цены астрономически вырастают. Денег на здравоохранение, на образование. Все, все режут, режут, режут. Единственное, куда идут деньги, это Министерство обороны. Нагнали страха на страну столько, что все на нас весь мир нападет.
Ну, а ты все равно в Италию уезжаешь.
Я пока никуда не еду, Лена.
Там
я
хорошо еще. Тебе будет?
Мне будет хорошо. Мне хорошо на том свете будет с Наташей. Видеть это все я не могу. Жизнь отдать на страну.
Хватит философствовать.
Как хватит философствовать? Если ты знала, как это обидно слушать. Хоть бы Наташа была рядом со мной, я бы хоть ей душу вылил. Господи Боже. Почему она ушла, бросила меня? И Лер, так без мамы тяжело. Я домой прихожу и плачу, плачу, плачу. А ты знаешь, что 2 июня исполнился 8 месяцев, как мама умерла. 8. На даче все заросло. Сколько она там любви и сил вложила. Ты не поймешь, Лена. Жалко. Жалко, что не поймешь. Иди ко мне, моя куколка, иди ко мне, ласточка, иди, моя зайка. Смотри, что я принес. Вот, для Фунтика пакетики. Видишь, сколько? Это вот пакетики такие, когда Марина ходит с Фунтиком гулять, он если там покакает, она это убирает пешочком, чтобы на улице не было грязи. Марин, на, возьми, вот, я целую кучу принес.
Снимай. Путину покажем. Значит, это что, 3300? Второй сказали бесплатно. Второй половину, даже меньше этого. Отправляй Кремль. Этим правдолюбом. Пошли. Ну, сколько можно?
Пошли. Еще чуть-чуть пониже. Угу. Чуть-чуть повеселее, прям. Чуть-чуть. Вот так. Ну, хорошо. Чуть-чуть улыбнуться. Не хочешь? Чуть-чуть. Ну а как вот дяде будешь показывать, чтобы на море проехать? Он же не пустит. Если тебя не увидишь на фотографии. Можно же один раз. Я сфотографирую, дядя тебя пропустит. Давай попробуем. Смотри вот сюда вот. Вот, повыше подбородочек, прям повыше, чуть-чуть, вот так, молодец. И вот сюда вот, вот смотри, вот сюда вот. Ой.
Почему ты меня обманул? Ты сказала, что вы уезжаете 16 числа. Ты сказал 16. Мы 15 утра. У меня 100 дел. Квартплата, телефон, ГАФС. Это все. Вот только что вынул я. Мне к адвокатам ехать надо и все прочее. Как быть? Мне Денис снял справку от 41 года. Справка дана ученику 6 класса 175 школы. Выдана, вот, 3 месяца уж война и шла. Вот. О том, что мать с дочерью в эвакуацию отправили, а отец в действующей армии, а я один в Москве. Документ собираю, место на Ваганьковском кладбище. Родители там похоронены, а у меня нет документа. А когда я уеду, как это будет? А это уже билеты куплены, все это необратимо, да, все.
Завтра отвозим в гостиницу.
Во сколько? Когда?
Вечером.
Вечером? Корм надо ему давать с собой? Надо? А на какой срок? На 2 недели?
Фунтик.
А на сколько?
Фунтик миленький, мой маленький.
Я не смогу 2 месяца, что-то я разве выдержу.
Я без тебя буду.
Он без меня с ума сойдет. Самолет в 8 утра?
Я же сказала.
А во сколько же вы из дома выезжаете?
Не знаю. В 5?
Нет. В 5? Опять новость. Мне сказала Марина, что в 8 утра уезжаете вы. А вы, оказывается, в 8 улетаете.
И что мы-то? Ты тоже?
Я еще раз задаю вопрос. Во сколько вы из дома выходите? За сколько времени надо быть в аэропорту?
А, ну за час.
За час?
Да.
А не больше?
Кто хочет, может больше. Мне за час долго.
Значит, уже получается, надо там быть в 7. Руки убери от лица, там. Че ты? Ты надо мной смеешься? А над кем?
Она нюхает руки, у нее привычка. Иди понюхай. Так, чекайте сюда. Ну иди, ну что?
Так мне сегодня спать не ложится, так выходит. Я серьезно говорю, я же не шучу. Во, я попал, а. И ни на один вопрос ни раз за все время не ответили. Даже в институте такие задачи не ставили. Вы меня озадачили как, просто я не знаю.
Да ладно, чего?